Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение послания к римлянам. В последней главе этого послания Павел поименно называет 35 человек. Большую часть из них составляют верующие, жившие в самом Риме. Также Павел упоминает христиан, которые находились вместе с ним, когда он писал это послание, что, по-видимому, происходило в городе Коринфе. «Мое сердце переполняется радостью, когда я осознаю, что в языческой Римской империи жили христиане, истинные свидетели Христа, которые ходили по улицам этих городов, а их сердца переполняла радость Господня». Здесь мы видим явное свидетельство, царящее среди этих людей взаимной любви, что в корне отличалось от популярной римской философии и всего уклада жизни того времени. И надо сказать, что все, что мы видим в этой главе, во многом пригодилось бы некоторым современным церквям. Те христиане были совершенно иными людьми. Неудивительно, что Рим тех дней с изумлением смотрел на всех этих людей, сознавая, что у них есть то, чего лишены все остальные. Эта глава начинается с того, что Павел представляет и рекомендует римским христианам женщину по имени Фива, которая и доставила это послание в Рим. Очевидно, что Павел предпочел доверить свое послание этой женщине, а не существовавшей в Римской империи почтовой службе. В Риме действительно имелась такая служба, но работала она очень медленно. А теперь давайте прочтем первый и второй стихи. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхирийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». Ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Имя Фивы возглавляет второй по значимости список героев веры, который мы встречаем в Библии. Эта женщина не была иудейкой, что следует из ее имени. Имя Фива происходит от имени греческой богини Артемиды, или иначе Дианы, которая, согласно римской мифологии, являлась богиней Луны и сестрой бога Солнца Аполлона. При совершении крещения многие верующие брали себе новые имена, однако Фива по каким-то причинам сохранила свое прежнее имя. Далее следует приветствие Павла, обращенное к целому ряду христиан. В это время уже существовали церкви, состоящие исключительно из язычников. И я полагаю, что римская церковь была главным образом языческой. В ней были собраны представители самых различных народов. Прочтем третий и четвертый стихи. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». И домашнюю их церковь. Акила и Прискилла — это была иудейская пара. Спрашивается, каким образом Павел познакомился с ними и в чем именно они были его помощниками? Мы без труда можем ответить на этот вопрос. В свое время по Римской империи прокатилась волна антисемитизма, которая главным образом затронула именно столицу. Эти события вынудили Акилу и Прискиллу оставить Рим. Они перебрались в город Коринф и организовали там свое дело. В это самое время в Коринфе находился апостол Павел. Город Коринф в то время являлся большим коммерческим центром, и Павел занимался там своим ремеслом. Поскольку профессией Акиллы и Прискиллы тоже было изготовление шатров, это сблизило их с Павлом, о чем мы читаем в 18 главе книги Деяний. В конце концов, Павел привел их обоих к Господу. Затем эти супруги последовали за Павлом в Эфес. Возможно, что они пошли туда, чтобы расширить свой бизнес. Именно там, как мы узнаем из 18 главы книг Деяний, эти двое оказали большую помощь будущему благовестнику по имени Аполлос. Он, Аполлос, начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Обратите внимание на то, что когда мы в первый раз встречаем эту пару на страницах Писания, их называют Акиллой и Прескиллой. Но в послании к римлянам Павел обращается к ним иначе — Прескилла и Акилла. Спрашивается, почему Прескилла упомянута первой? Я лично считаю, что перед нами яркий пример того, как женщина играет в духовных вопросах ведущую роль. Она стала духовным лидером, несмотря на то, что оба они были, несомненно, выдающимися служителями Христа. Павел упоминает домашнюю церковь Акиллы и Прескиллы. Дело в том, что в самом начале поместные церкви встречались именно в частных домах. На это нам указывают многочисленные стихи из Писания, такие как, например, 12 глава книги Деяний, 12 стих, или 4 глава, 15 стих, послание к Колоссянам, а также многие другие. Не существует никаких свидетельств, которые бы говорили о том, что до третьего века нашей эры у церквей имелись специальные здания. Сейчас многие хорошие христиане считают, что, подобно тому, как церковь зарождалась в домах верующих, она рано или поздно вернется в эти дома. А большинство из тех украшенных шпилями и куполами зданий, которые мы с вами называем церквями, представляют собой не что иное, как груду камней, стекла и цемента. Это скорее мавзолеи, а не живые церкви, в которых бы обитало живое тело, общины верующих. Никогда такое понятие, как церковь, не задумывалось для обозначения какого-то здания. В течение первых трех веков церковь являла собой единство верующих и встречалась в домах, подобных дому Акиллы и Прескиллы. Читаем далее пятый стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Епинет — это греческое имя, которое переводится как «достойный похвалы». Очевидно, что этот Епинет был первым человеком, которого Павел обратил ко Христу в римской провинции Ахаи. Читаем далее шестой стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Мариам, или по-другому Мария, — это иудейское имя, которое переводится как «непокорная». Эта женщина много трудилась для апостолов. Причем из греческого оригинала следует, что трудилась она до полного изнеможения. Какая перемена произошла в ее характере? Прежде чем уверовать, она пребывала в непокорности. Но теперь она была готова отдать себя ради других верующих, ибо эта женщина обрела покорность Христу. Читаем седьмой стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Андроник — это греческое имя, нередко даваемое рабам. Юний — это римское имя, которое может относиться как к мужчине, так и к женщине. Павел называет этих двоих своими сродниками, что может означать, что эти двое, как и Павел, принадлежали к колену Вениамина. Я сомневаюсь, что Павел имел в виду, что они являются его кровными родственниками. Павел также говорит, что эти двое были его товарищами по узам. Вероятно, апостол познакомился с ними в одной из многочисленных римских тюрем. Эти двое были хорошо известны и другим апостолам, а также заслужили их уважение. Причем вовсе не Павел привел этих людей ко Христу, как мы могли бы подумать. Апостол сам говорит, что эти двое пришли к Господу еще прежде него. Церковь в Риме возникла благодаря Павлу, но весьма необычным способом. Павел повстречался с Акилой и Прескилой на рынке в Коринфе, а Андроника и Юнию он узнал, будучи в темнице. Впоследствии эти четверо оказались в Риме, где они и образовали церковь. Читай 8 и 9 стихи. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». Амплий — это распространенное имя среди рабов. Оно нередко встречается на могилах ранних христиан в римских катакомбах. Этот человек был, по всей видимости, одним из обращенных Павлом, а посему апостол относился к нему особенно нежно. Имя Урбан переводится как «городской житель», или, вернее, «городской пройдоха». Это тоже было довольно распространенное у рабов имя, которое могло просто означать, что этот человек вырос в городе, а не в сельской местности. Павел отмечает, что этот человек был истинным работником Иисуса Христа. Имя Стахия было найдено среди имен приближенных императорской семьи. Этот человек был близок к сердцу не только Павла, но и всей церкви. Читаем 10 стих. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Имя Апеллес переводится как «призванный». Этот человек мог быть как греком, так и иудеем, потому что это было довольно распространенное имя среди евреев. А также мы узнаем, что в жизни этому человеку довелось выдержать какие-то серьезные испытания. Согласно преданиям, этот человек являлся епископом Смирны. Что касается Аристовула, то один из отцов ранней церкви утверждал, что этот человек приходился внуком Ироду Великому. Однако вполне допустима и другая возможность. Он мог быть рабом внука Ирода и впоследствии просто принял имя своего бывшего господина. Ни того, ни другого мы не можем утверждать с полной уверенностью. Итак, читаем 11 стих. «Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса, тех, которые в Господе». Несомненно, что Иродион являлся иудеем, ибо сам Павел называет его сродником. Само имя этого человека указывает на его родственную связь с семьей Ирода. Однако это опять-таки мог быть раб, взявший имя семьи, к которой он принадлежал. Наркисс — это имя одного хорошо известного в Риме патриция, казненного по приказу одного из императоров. Однако тот человек, о котором говорит здесь Павел, по всей видимости, был рабом этого Наркисса, а впоследствии взял себе его имя. Читаем 12 стих. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Эти на редкость благозвучные имена Трифена и Трифоса переводятся как «утонченное» и «элегантное». Это могли быть состоятельные и влиятельные женщины, которые помогали Павлу и поддерживали его. Павел пишет, что они потрудились о Господе, что означает, что они были истинными труженицами в римской церкви. Возлюбленная Персида — это еще одна женщина, которая много потрудилась о Господе. Имя этой женщины указывает на то, что она была рождена свободной. По всей видимости, именно ее положение дало ей возможность сделать для Христа намного более двух ранее упомянутых сестер. Читаем 13 стих. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Вы могли бы подумать, что об этом человеке нам ничего не известно, так как в данном стихе о нем говорится очень мало. Но на самом деле мы знаем о нем достаточно много, вплоть до цвета его волос. Его имя переводится как «красный». Такое имя ему дали из-за рыжего цвета его волос. Однако в этом мире много рыжих, так что вовсе не цвет волос сделал этого человека особенным. Выделяло его то, о чем написал Павел дальше, а именно, тот факт, что этот Руф был избран в Господе. Вы могли бы спросить, а разве остальные люди, которые упоминаются в этой главе, не являлись избранными в Господе? Да, все они наверняка были прекрасными людьми, но этот человек, тем не менее, выделялся среди остальных. Возможно, гораздо более правильно было бы перевести эти слова не как «избранный», а как «выдающийся в Господе». То есть это был поистине великий Божий святой. Подтверждение того факта, что Руф был видным человеком в церкви, можно увидеть в другом отрывке Священного Писания, где упоминается его отец. Когда Иоанн Марк писал свое Евангелие, обращенное главным образом к римлянам, он упомянул один случай с человеком по имени Симон, которому пришлось нести за Господа его крест. Мы читаем в 15 главе Евангелия от Марка в 21 стихе такие слова. «И заставили проходящего, некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Идя на Голгофу, Господь был не в силах нести свой крест сам. И тогда римские солдаты выбрали в толпе крепкого человека, которого звали Симон Киринеянин, и заставили его нести крест Иисуса. Взвалив на себя крест Спасителя, этот человек навсегда обессмертил свое имя. Причем Иоанн Марк в своем Евангелии не случайно добавляет, что этот Симон приходился отцом Александру и Руфу. Марк написал это потому, что все верующие в Риме прекрасно знали Руфа как одного из выдающихся членов церкви. Обратите внимание также на то, что Павел упоминает в этих приветствиях и мать Руфа. Он говорит: «Приветствуйте Руфа и матерь его и мою». Несмотря на то, что мы ничего не знаем о матери апостола Павла, равно как и о его отце, здесь мы читаем об одной достойной жительнице Иерусалима, которая была женой Симона Киринеянина и которая фактически стала матерью для апостола. Вы, наверное, помните из наших лекций по книге «Деяний», что когда апостол Павел в первый раз пришел в Иерусалим после своего обращения, христиане опасались его. Они не верили, что этот гордый и умный фарисей был искренен, а потому подозревали подвох. Но в то же время мать Руфа приняла Павла в свой дом. И, оглядываясь на то время, Павел пишет о ней, говоря, что хотя она и мать Руфа, она одновременно является и его матерью. Далее прочтем 14 и 15 стихи, где упоминается еще одна группа верующих, которые находились в церкви в Риме. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ним братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана и всех с ним святых». Все это не более чем имена для нас с вами. Но Павел знал всех этих людей, и, возможно, некоторых из них он сам привел ко Христу. Далее Павел приводит наставление относительно взаимоотношений между христианами. Прочтем 16 стих. «Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Таким образом, люди приветствовали друг друга во времена Павла. Но я не стал бы рекомендовать вам бездумно пользоваться этим обычаем сегодня. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». В заключении своего послания Павел дает слово предостережения. И нам с вами тоже следует прислушаться к его предостережениям, друзья мои. Читаем далее 19 стих. «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». И так их вера была широко известна. Обратите внимание на то, что эта вера демонстрировала себя покорностью и послушанием. Фраза «мудры на добро» означает, что верующие должны быть хорошо знакомы с Божьим Словом. А фразу «просты на зло» правильнее переводить как «лишенный зла». В своем первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 20 стихе, Павел написал: «Братья, не будьте дети умом на злое, будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Итак, читаем далее 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Бог мира однажды неизбежно сокрушит сатану. Но пока это еще не произошло, мы с вами должны противостоять сатане, пребывая в трезвости и бдительности. Далее Павел посылает приветствие от тех людей, которые были с ним во время написания данного послания. Это стихи с 21 по 23. «Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сотрудники мои». Все это были спутники Павла, и они тоже приветствовали верующих в Риме. «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Из этих стихов следует, что у Павла был личный секретарь, который написал под диктовку все письма апостола. Единственным исключением из этого правила было послание к Галатам, как мы с вами увидим впоследствии. Павел завершает это послание словами благословения. Читаем 24 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». И я бы тоже хотел пожелать вам, друзья, чтобы Божья благодать сопровождала вас во всем. Этим пожеланием я хочу завершить изучение данного послания. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.